Говорит Радио Свобода. Почему руководство ЕС решило направить Александру Лукашенко личное приглашение на саммит Восточного партнерства в Брюсселе, хотя раньше этого не делало?
На Западе, в Европе, что называется, обратили внимание на то, что политика Минска последние годы, в частности после 2014 года, изменилась.
Президент Украины Петр Порошенко отверг предложение своего чешского коллеги Милоша Земана рассмотреть вопрос о компенсации Украине за потерю Крыма.
Совершенно очевидно, что Милош Земан делал это предложение абсолютно во внутриполитическом контексте.
Заочно арестованный российским судом политик Вячеслав Мальцев предсказывает революцию в России 5 ноября.
Это такая небольшая провокация. Когда сказано, когда произойдет революция, то со всех сторон начинает к ней готовиться.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 11 октября. Итак, приглашение в Брюссель на саммит Восточного партнерства, которое направлено в Беларусь, адресовано непосредственно Александру Лукашенко. Это сегодня подтвердил представитель Евросоюза в Белоруссии. Беларусь приглашена к участию в саммите Восточного партнерства в Брюсселе таким же образом, как и другие страны-участницы инициативы Восточного партнерства и страны Европейского Союза. Приглашение адресовано главе государства. Решение о том, кто представит Беларусь на саммите, остается за официальным Минском, отметили в представительстве ЕС. О приглашении стало известно вчера. Брюссельский корреспондент Радио «Свобода» Рикард Юзвяк, ссылаясь на свои источники в Евросоюзе, рассказал, что Беларусь была приглашена принять участие в саммите 24 ноября в Брюсселе без ограничений, так же, как и 5 других членов Восточного партнерства – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина. Мой собеседник – обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Итак, Юрий, почему, на ваш взгляд, Александр Лукашенко в этот раз получил, ну, скажем так, прямое приглашение приехать на саммит Восточного партнерства?
Ну, я бы сказал, сначала, наверное, надо ответить на вопрос, почему его раньше не приглашали. Потому что с 2004 года в отношении белорусских чиновников разного уровня действовали разного рода санкции. Визовые и финансовые. Первоначально санкции были введены в отношении чиновников, которые подозревались в причастности к политическим исчезновениям. Ну, а после 2010 года, после известного разгона, после выборной манифестации, после уголовных дел против активистов, в том числе и кандидатов в президенты, тогда, в общем-то, речь шла о сотнях подсанкционных чиновников, включая и главу государства. Ну, и логика была такая, что раз эта страна нарушает права человека, то, соответственно, как бы ее статус в этом самом восточном партнерстве такой, как бы немножко второй свежести. И поэтому первое лицо не приглашали, там были такие немножко, знаете, византийские формы, приглашали страну. Но при этом говорилось, что, вы знаете, вот если Александр Григорьевич не поедет, то, в общем-то, это будет правильное решение. Вот. Ну, он, в общем-то, и не ездил. Вот. Ну, а сейчас санкции как бы сняты все практически. Вот. И поэтому нет санкций, есть приглашение. Вот такая как бы простая формула на поверхности. Ну, а если говорить о более каких-то глубоких вещах, то, конечно же, на Западе, в Европе, что называется, обратили внимание на то, что политика Минска в последние годы, в частности, после 2014 года, изменилась. Минск стал сближаться с Европой. Минск, в общем, занял позицию в отношении Украины, может, не такую, которую бы хотела Европа, но и не совсем такую, и сильно не такую, как позиция, скажем, России. Ну, и это, в частности, воплотилось в то, что, хотя Лукашенко, так сказать, был под санкциями еще в 2015 году, но Минские-то соглашения были все-таки подписаны в Минске. В Минск приехала Меркель, в Минск приехала Олланд тогда. Вот. Так что, в общем-то, вот, что называется, по совокупности заслуг, как писали в советские времена, сделан такой жест в отношении руководителей Беларуси.
Ну, санкции сняты, но, если я не ошибаюсь, в марте ситуация в Беларуси сильно обострялась. Был марш тунеядцев, люди попадали за решетку, но потом как-то вот все рассосалось. Это, на ваш взгляд, результат именно отмены санкций?
Вы знаете, я думаю, да. Я думаю, да, потому что вот вы очень верно вспомнили вот эти события печальные весьма в Беларуси. Вот. И тогда многие в Беларуси опасались, что ситуация вот вернется в декабрь 2010 года, то есть что начнутся долгие массовые репрессии, то есть что будут уголовные дела, которые будут тянуться, ну, годами. Кандидат в президенты 2010 года Николай Статкевич, ну, отбухал 5 лет. После событий нынешнего года были такие опасения, что повторится нечто подобное, а вот не повторилось. А вот не повторилось. Кого посадили на 15 суток, те отсидели. Возникло там даже уголовное дело, типа против террористов. Но, в общем-то, как, так сказать, за несколько месяцев его как бы спустили на тормозах. Террористы оказались не террористами. И я думаю, что это, да, действительно такое как бы далекое эхо отмены санкций. Тут стоит сказать, что когда их отменили, многие тоже в Беларуси опасались, что, ну, теперь уже власть будет рассуждать, а, раззудись плечо, что называется, мы уже теперь можем делать, что хотим. А вот оказалось, что нет, оказалось, ну, не с точностью, да наоборот, но не так. И вот этот факт, что как бы Беларуси сделали жест, в общем-то, вызвало у белорусской власти, ну, ребят, давайте и мы как бы дубинками махать уж не, что называется, не большим размахом. Да, это не назовешь, там, не знаю, свободой, это не назовешь либерализацией институциональной, то есть что стали гарантией. Нет, гарантии нет. Но есть царская милость. Вот вы нас, так сказать, уважили, ну и мы вас тоже уважим. То есть что кого надо мы сажать будем, ну ненадолго, так сказать, человек отсидит там 15 суток, выйдет. Вот. И в этом смысле, ну, в общем-то, можно сказать, что, по крайней мере, вот такие таких политзаключенных на годы в Беларуси сейчас нет.
Владимир Путин, Россия сейчас находится в жесткой довольно конфронтации со странами Запада, в том числе и с Европейским Союзом. Все это связано, в первую очередь, с событиями на Украине. Может ли Путин каким-то образом помешать вот этому сближению Белоруссии и Европейского Союза? Может ли он помешать даже вот этой поездке Александра Лукашенко в Брюссель?
Ну, вы знаете, я думаю, что ответ нет. И не потому, что он физически это не может сделать. Но вот, вы знаете, вот в нынешнем году Лукашенко дважды ездил в Украину. Один раз в Чернобыль, другой был официальный визит в Киев. Он там встречался с Порошенко. Ну вот если следовать вашей логике, вот такой, да, то Путин должен был запретить Лукашенко ездить в Киев, потому что понятно, что отношения между Москвой и Киевом, и Москвой и Евросоюзом, но с Киевом у него отношения хуже. А вот не запретил. Потом можно сказать, что вот на эти саммиты Восточного партнерства регулярно с 2009 года, с самого начала, ездил президент Армении. И сейчас он тоже приглашен. Армения в военном союзе с Россией, Армения в экономическом союзе, но ей же никогда не запрещали туда ездить. Формально говоря, почему надо запретить Лукашенко поехать на этот? В общем-то, ведь Восточное партнерство – это не НАТО, Восточное партнерство – это не Евросоюз. Это такая довольно рыхлая как бы структура, инициатива. И сказать, что если там Лукашенко или Сарксян или кто угодно поехал в Брюссель, то что, все, он уже как бы сдался, что называется, Западу, продал Россию. Ну, вообще говоря, нет. Я думаю, что, конечно, в Москве будут недовольны. Фыркнут, скажут, ну что, ну вот, так сказать, и этот, так сказать, туда поехал. Но я думаю, вот фыркнут и не более того.
Ну, тогда встает вопрос, как будет себя вести Александр Лукашенко, будучи в Брюсселе. Будет ли он открыто говорить о необходимости сближения Белоруссии и Европейского Союза? Или, может быть, он займет какую-то двойственную позицию, или, наоборот, будет защищать интересы Москвы?
Вы знаете, я думаю, что он будет играть. Я думаю, что он, понятно, скажет все слова насчет того, что Европа, что мы европейцы. Я думаю, что он, безусловно, что называется, не применет помянуть уважаемым западным партнерам, что вот вы меня сколько лет не приглашали, А вот оказалось-то, вынуждены были ребята пригласить. Вот. Я думаю, что у нас некоторые аналитики вспоминают, что как раз после 2010 года, когда вот эти были события, когда вот это была волна санкций, то министры иностранных дел Польши, Швеции, Чехии, Германии написали письмо в «Нью-Йорк Таймс», открытое письмо, заявление, которое называлось «Лукашенко лузер», «Лукашенко неудачник». Это было в 2010 году, 7 лет назад. Все эти 4 министра уже не занимают эти посты. А Александр Лукашенко – лузер. Вот. И я думаю, что он это напомнит уважаемым партнерам. С другой стороны, я думаю, что как бы сам по себе его туда визит, это все-таки будет некая пичка Владимиру Владимировичу. Но вместе с тем, я полагаю, что он разыграет какую-нибудь комбинацию, которая покажет, что нет, у нас вообще-то союзник – это Москва. Ну, знаете, вот вроде вот этого российского флага на Паралимпиаде в Рио. Стоит недорого, но красиво, и после этого Россия, да, вот белорусы, братья. И, кстати, на предыдущем саммите в Риге белорусская сторона разыграла точно такую комбинацию. То есть там было предложено итоговой резолюции упомянуть аннексию Крыма. Белорусская сторона, в общем, довольно резко выступила против этого. И, в общем, вот такой двуликий янус. С одной стороны, мы все-таки едем в Брюссель, ну, тогда в Ригу. А с другой стороны, вот что-нибудь будет такое сделано, показано, что, мол, да нет-нет-нет, мы с Россией друзья, мы с Россией братья. А воспринимайте это как хотите. Хотите воспринять Лукашенко как троянского коня Москвы в Брюсселе, а хотите, если очень хотите, можете воспринять и Лукашенко как троянского, ну, может, не коня, но пони, по крайней мере, у себя дома в отношении Москвы.
Приглашение Александра Лукашенко на саммит Восточного партнерства в Брюсселе в ноябре комментировал обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Вы слушаете программу «Время свободы». Вопрос урегулирования ситуации с аннексированным Россией Крымом не является решенным. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. По словам Порошенко, Украина не будет торговать своими территориями в обмен на деньги, нефть или газ. Вчера о том, что аннексия Крыма является завершенным делом, заявил президент Чехии Милош Земан. Он также предложил выплатить Украине компенсацию за Крым. Земан ссылался на слова бывшего президента Германии Йоахима Гаука о невозможности вернуть Крым Украине силой. Необходимо прежде всего попытаться избежать войны в Европе. Если будет диалог между Россией и Украиной, я, это моя точка зрения, считаю, что тогда можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа, сказал президент Чехии. В России в ответ заявили, что тема Крыма закрыта, а полуостров является частью российской территории. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин со своей стороны призвал не обращать на слова Земана внимания. А премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в Твиттере отметил: «Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства». Заявление Милоша Земана мы обсуждаем с живущим в Праге политологом Иваном Преображенским. Иван, понятно, что подобное заявление из уст главы государства, тем более страны-члена Европейского Союза, не может не вызвать официальной реакции, не может не стать предметом обсуждения. Но оно и реакцию вызвало, обсуждается довольно активно. В конце концов, мы вот сейчас с вами об этом говорим. Но я надеюсь, вы согласитесь, что всерьез к такому предложению относиться нельзя. Оно не может иметь каких-то реальных последствий. И тогда возникает вопрос, зачем Милош Земан это сказал? Просто ляпнул, не подумав, или все-таки он преследовал какие-то политические цели? Если да, то какие? Внешнеполитические или внутриполитические?
Да, безусловно. Я бы начал с конца вашего вопроса. Совершенно очевидно, что Милош Земан делал это предложение абсолютно во внутриполитическом контексте. В данном случае ПАСЕ стало только трибуной для того, чтобы максимально громко сделать это заявление и продемонстрировать, собственно, чешским избирателям за несколько месяцев до президентских выборов и прямо накануне парламентских выборов, что Земан остается политиком номер один, который делает громкие международные заявления. Это первое. Второе – это очевидное внутриполитическое событие, потому что таким образом можно сказать, что Земан начинает последний этап предвыборной кампании, а он собирается снова баллотироваться на пост президента, и если здоровье ему не помешает, то никаких других серьезных, скажем так, противников у него, по большому счету, не наблюдается. Его шансы выглядят наиболее вероятными на победу на президентских выборах. А это внешнеполитическое заявление только в одном контексте, в контексте его адресации, скажем так, к России. То есть это сигнал для Кремля, и, возможно, Земан надеется, что он получит таким образом какую-то дополнительную поддержку на президентских выборах. Хотя уже видно, что по реакции из Москвы Кремль аккуратно реагирует и набрасывать, скажем так, мячик на ракетку Земана не собирается.
Ну, судя по вашим словам, вот это его заявление, оно должно было быть очень положительно воспринято чешским электоратом. Правильно ли я вас понимаю?
Какую часть его заявления рассматривать. То есть совершенно очевидно, что вопрос Крыма, по большому счету, будем откровенны, чешский электорат волнует мало. Где находится Крым, большинство чехов имеют весьма смутное представление. Исторические вопросы, которые так любят поднимать, собственно, Земан, это тоже чехам, мягко говоря, не близки по Крыму. Исторические аналогии с судетскими немцами, которые любят использовать оппоненты Земана, чехов скорее фрустрируют, и они предпочитают на эту тему вообще не думать. Но главный посыл Земана к собственным избирателям и собственным согражданам был другой. Это, очевидно, было не слова о Крыме, а слова о том, что необходимо избежать новой большой войны в Европе. Нет, мы должны все, грубо говоря, жить дружно. Как кот Леопольд, он предлагает всем помириться, дружить и с Украиной, и с Россией, поддерживать со всеми хорошие отношения, избегать конфликтов, это, очевидно, будет очень позитивно воспринято значительной частью чешского электората, который, в принципе, опасается каких-то возможных осложнений в Европе, не очень понимает, что именно происходит, но инстинктивно боится углубления и российско-украинского конфликта, и конфликта по линии Европейского Союза с Россией. Эти вот как бы не очень политизированные люди являются в данном случае главной аудиторией для этого заявления. И слова о Крыме они не услышали, они услышали совершенно свое.
Но все-таки Милош Земан уже довольно пожилой политик, известно о его увлечении алкоголем. В то же время вы его называете политиком номер один в Чехии. Неужели никто не может противопоставить тому, что он предлагает, может быть, что-то новое, может быть, даже пользуясь той риторикой, которой сам Земан пользуется?
Что-то он ничего и не предлагает, как политик, достаточно классический популистский политик. Он опирается на значительной мере на опросы общественного мнения или на собственное представление об общественных настроениях в Чехии. Нет, и просто стремится им максимально соответствовать. Именно это и способность к этому, и действительно очень высокое как бы политическое умение соответствовать настроениям своих избирателей превращает его, пожалуй, наиболее успешного чешского политика, и социологические опросы подтверждают, что он пользуется очень большим доверием населения, едва ли не самым большим среди всех чешских политиков современности. Можно ли с ним бороться политически? Безусловно, можно. И даже вот реакция, например, его бывшего оппонента на президентских выборах, бывшего министра иностранных дел Карла Шварценберга, очень хорошо это показывает, как сам Шварценберг, проигравший президентские выборы в значительной мере из-за немецкого вопроса и своего, скажем так, отчасти немецкого происхождения, того, что он долго проживал в Австрии в эмиграции, того, что он негативно высказывался о так называемых декретах Бимиша, на основании которых были выселены значительное количество немцев с территории Чехии. Сейчас же Шварценберг говорит о том, что Земан фактически предложил такую же вещь, как отказ от границ Чехии, ради того, чтобы немцы вложили деньги в чешскую экономику. Нет, это, безусловно, сильный аргумент, и он доступен большинству чехов. На этом же уровне прекрасно можно дискутировать с Земаном, и, возможно, можно его обыгрывать. Проблема просто в том, что очень немного политиков, которые способны это делать в сегодняшней Чехии.
Но при этом, наверное, все-таки нельзя не упомянуть о том, что, несмотря на то, что президент Чехии выбирается прямым голосованием, в общем-то, в области исполнительной власти у него полномочий не очень много. Может быть, это и позволяет Земану делать такие кажущиеся, по меньшей мере, безответственными заявления?
Я думаю, что можно действительно смело сказать, что это заявление безответственное в том плане, что никакой ответственности Земан за него не несет, поскольку никак технически не может поспособствовать его реализации. Он действительно является, в общем, не то чтобы английской королевой в Чехии, да, но его полномочия исчерпываются возможностью не согласования назначения каких-то отдельных государственных служащих, да, там, судей и так далее. И второе, возможностью наложения вето на законопроекты, которые, в принципе, вполне может преодолеть парламент. По сути дела, это практически все его полномочия, если мы будем говорить юридически, скажем так. В реальности влияние Земана все-таки, именно в том числе как первого всенародно избранного в Чехии президента, раньше же президентов избирал парламент, оно несколько выше, именно потому, что он стремится поучаствовать, скажем так, во всех вопросах. Он активно стремится влиять всегда на правящую коалицию и углублять противоречия между любыми партиями правящих коалиций и играть на этом, с тем, чтобы они апеллировали к нему, как к условному третейскому судье. Поэтому не стоит совсем уж недооценивать уровни его влияния, но, безусловно, Чехия – парламентская республика, и Земан не несет ответственности за свои заявления в значительной мере, потому что у него просто нет полномочий. И в отличие от более ответственных членов правительства, которые вынуждены будут отвечать за свои слова и перед однопартийцами, и перед коллегами из европейских стран, и перед Европарламентом, и перед своими избирателями, Земан, по большому счету, имеет только одну аудиторию, это своих избирателей, и общается он напрямую с ней в соответствии, скажем так, с их же запросами. Это очень удобно, когда ты можешь себе позволить абсолютно, не неся за это ответственности, говорить людям то, что они хотят услышать. Им это очень всегда нравится.
Ну и последний вопрос, раз уж вы заговорили об этом, и раз уж мы упомянули тему алкоголя. Это вопрос к вам, разумеется, как именно как к жителю Чехии, Праги. Вот еще одно недавнее заявление Земана, нашумевшее, это опровержение им сообщений, что он стал меньше пить. Как вы считаете, это сыграло ему на руку или, наоборот, снизило популярность?
Трудно сказать. Я думаю, что в определенных относительно маргинальных кругах населения это, безусловно, даже повысило его популярность. Для среднего чеха, для которого политик – это все равно в первую очередь человек, с которым он пойдет либо не пойдет выпить пиво, это не сыграло как минимум серьезной негативной роли. Для, скажем так, политически ответственного класса высших слоев общества это, безусловно, негативно, но Земан все время демонстрирует, насколько он презирает как бы чешские интеллектуальные и правящие элиты, и надо сказать, что они отвечают ему, в общем-то, взаимностью. Поэтому думаю, что на его электоральном положении могло отразиться, если незначительно, в сторону какого-то повышения. Он просто поддерживает свою репутацию своего парня, с которым можно покурить, выпить пиво, выпить водки, в принципе, тоже. Но это может сыграть в будущем на президентских выборах с Земаном плохую шутку, потому что все избиратели видят, что его здоровье, мягко говоря, не улучшается. Во время поездки в Китай он вынужден был постоянно пересаживаться в инвалидное кресло, у него не хватало сил долго стоять. И все это тоже видели. Рассуждение о том, какие конкретно у него заболевания и что мешает ему работать, это настолько уже общее место в чешской прессе, что в какой-то момент это, очевидно, должно сыграть против Земана и может сыграть. Вопрос в том, насколько избиратели будут опасаться того, что Земан просто не сможет в силу состояния здоровья до конца исполнять свои президентские обязанности весь президентский срок. Это очень похоже на Россию состояние 96-го года. Вот сможет Земан, как Борис Ельцин в свое время, на время избирательной кампании продемонстрировать, что он находится в отличном состоянии, рукопожатие у него крепкое, он играет в теннис, в состоянии сплясать на сцене. Вот. Или он ничего этого уже не сможет сделать, и тогда не исключено, что чешский избиратель просто спишет его по банальной причине профессиональной уже непригодности.
Это был живущий в Праге политолог Иван Преображенский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Испании официально запросят у правительства Каталонии разъяснения по поводу объявления независимости. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил испанский премьер Мариано Рахой. В телевизионном обращении Рахой пояснил, что заседание каталонского парламента 10 октября не внесло ясности в ситуацию после референдума о независимости провинции. На нем лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономная область получила право отделиться от Испании, но официальное провозглашение независимости отложил на несколько недель. В Мадриде считают, что из этого заявления не очевидно, объявил ли регион о независимости. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход из состава Испании высказались более 90% тех, кто принял участие в голосовании. Мадрид объявил референдум незаконным. 6 сотрудников Русского музея в Петербурге написали заявление на имя главного прокурора города Сергея Литвиненко, попросив защитить директора музея Владимира Гусева от давления со стороны министра культуры Владимира Мединского и бизнесмена Сергея Шмакова, которые предприняли шаги для перемещения из экспозиции самой древней в музее иконы «Ангел Золотые Власы». Заявление подписал и обозреватель журнала «Город 812» Михаил Золотоносов. По его словам, авторы заявления в прокуратуру решились на это после совещания директора музея с главами отделов. На нем Гусев заявил, что Мединский поставил его перед выбором: или «Ангел Золотые Власы» перемещается в домовую церковь Михайловского замка, или Гусев покинет пост директора. Михайловский замок принадлежит Русскому музею, так что в случае перемещения иконы она формально останется в нем. Но сотрудники музея опасаются, что в этом случае икону будет трудно увидеть посетителям музея, и это может стать первым шагом к ее изъятию. Несколько жителей Томска остановили кортеж главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Москве, чтобы попасть к нему на прием и пожаловаться на бездействие чиновников. Как рассказала телеканалу ТВ-2 пенсионерка Галина Ширгина, Бастрыкин вышел из машины и пообещал принять их. Среди томичей, которые пришли на прием к Бастрыкину, Галина Ширгина, Екатерина Гаврилина и Римма Круц. В июне их задержали в Томске после записи видеообращения к Владимиру Путину. Пенсионерки просили президента помочь им в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. Суд оштрафовал их на суммы от 5 до 25 тысяч рублей. В знак протеста против решения суда пенсионерки объявляли голодовку. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мещанский суд Москвы заочно арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Об аресте Мальцева ходатайствовала Федеральная служба безопасности России. Вячеслав Мальцев покинул пределы России в июле. В августе оппозиционера обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. По версии следствия, 2 мая на митинге на проспекте Сахарова в годовщину событий на Болотной площади 2012 года Мальцев, цитата, использовал экстремистские высказывания. В этот день оппозиционер призывал участников митинга отвечать власти, еще одна цитата, «насилием на насилие». Мальцев и его соратник Юрий Горский, который также покинул Россию, внесены в список террористов и экстремистов. Вячеслав Мальцев, находящийся сейчас в международном розыске, ответил на вопросы обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Волчика.
Я вот сразу набрал ваше имя в Гугле, и первое, что мне предлагает поиск, это словосочетание «Вячеслав Мальцев. Революция». Я знаю, что вы назначили революцию на 5 ноября, ведете на своем канале отсчет до этой даты, осталось довольно мало времени. Объясните, пожалуйста, почему 5 ноября, и нужно ли это воспринимать буквально, или это метафора?
Ну, во-первых, сейчас такое время, да, когда меняется общественно-экономическая формация, одна меняется на другую, и для всех это совершенно очевидно. То есть информационный мир побеждает. Ну, обычно такие вещи, как смена общественно-экономической формации, происходят революционным путем там, где этого не хотят. И эволюционным путем там, где этого хотят. Но в России явно не хотят прихода нового, да, и как-то пытаются, наоборот, отгрести феодализм и даже уже в рабовладельческий строй. Поэтому революция неизбежна, она, конечно, здесь будет. И, зная об этом, понимая, так сказать, механизмы, я подумал, что информационный мир, наверное, требует точной даты. Ну, мы же говорим об информационном мире, поэтому это такая небольшая провокация. Когда сказано, когда произойдет революция, то со всех сторон начинают к ней готовиться. И с той, которая не хочет, и с той, которая хочет. То есть качели раскачивают с двух сторон, и соответствующим образом эта информа сама себя наполняет, начинает уже жить собственной жизнью, дает людям возможность задуматься, они где, на какой стороне. Они с прошлым, там, с Путиным, с его кооперативом «Озеро», который разворовывает страну, с теми, кто угнетает народ, с теми, кто, в общем-то, правил нас в самый край, так сказать, в самые последние ряды среди стран, входящих в ООН, да, или с теми, кто хочет, чтобы Россия была передовая, с теми, кто хочет, чтобы Россия в информационном мире, так скажем, доминировала, а к этому есть предпосылки очень серьезные. Почему? Потому что, допустим, вторым языком интернета является русский язык, не китайский, не хинди, не испанский, не французский, а русский язык. И, в общем-то, очень хорошие стартовые позиции у России, но один есть барьер, одно препятствие. Имя этому препятствию Вова, фамилия ему Путин. Поэтому, в общем-то, тут совершенно было очевидно, что надо когда-то принимать решение. Пятое число почему? Ну, потому что, наверное, 100 лет Октябрьской революции 7 числа. Если бы было названо 7 число, ну, наверное, тогда восприняли бы это как коммунистическую красную революцию. Она вовсе не коммунистическая. То есть нам нужно что-то менять. Менять, вернее, нужно все. Поэтому вот и есть такое обозначение.
Ну, хорошо. Наступает 6 ноября, революции нет. Два человека выйдут, покурят и разойдутся. Это я цитирую комментарии в вашем YouTube-канале. «Революцию из теплой Франции не делают по скайпу», пишет один из ваших комментаторов. Что вы им ответите?
Мы говорим об информационном мире. В информационном мире революция несколько другая, чем во всех остальных, понимаете? Идет новая, я говорю, грядет новая общественно-экономическая формация. Если, допустим, 5 числа вдруг по какой-то причине не происходит революция, но она происходит 18 марта 2018 года, крайняя точка есть. Ее поставил не Мальцев, эту крайнюю точку, ее поставил Путин, который возжелал снова куда-то избираться и продолжать тут быть самым главным. Да, как ему на день рождения присылали поздравления, и его там всякие сатрапы просили его, не просили, а желали ему выбрать правильный путь. Ему 65 лет, он должен выбирать правильный путь. То есть кому-то ему 16. А вот 16-летние юноши не могут выбрать правильный путь, потому что есть Вова, которому 65 лет, и он этот путь выбрал за них. Понимаете? То есть получается такая ситуация, что он решает судьбу, он решил уже судьбу одного поколения, да, вот сейчас он решает судьбу второго поколения. Но разве это поколение допустит? Нет, конечно. Почему? Я объясню это очень просто. Потому что каждый раз, когда меняется общественно-экономическая формация, происходят различные революции. Гегемоном этой революции, как это вот, может быть, не страшно для вас звучит, да, является передовой класс. Класс-гегемон, в руках которого сосредоточены самые передовые средства производства. Вот впервые в истории человечества самые передовые средства производства сосредоточены в руках у неимущего класса. То есть и этот класс как раз молодежь. Ничего не имеют, абсолютно не имеют самые передовые средства производства. Компьютеры, гаджеты и так далее. А самое главное, мы же понимаем, что производительные силы, они состоят не только из, так сказать, станков и вообще орудий производства, да? Они еще состоят из тех, кто имеет навыки на них работать. Так вот, навыки работать на этих самых передовых средствах производства есть только у молодежи. Нет, ни у Вовы Путина, ни у его сатрапов, ни у кого, только у молодежи. И не могут они, как в капиталистическом мире, просто тупо нанять эту молодежь. И не могут они, как при феодализме, сделать их своими крепостными. Или как при рабовладении сделать их рабами. Почему? Потому что меняется общественно-экономическая формация. И та формула «товар, деньги, товар» уже не работает. Информационный мир дает массу товара информационного абсолютно бесплатно. И люди туда вкладывают свой труд совершенно бесплатно. И это уникальная ситуация. Конечно, эта ситуация вынесет и Вову, и всех остальных просто нафиг сметет.
Вы обращаетесь в первую очередь к очень молодым людям, к молодежи, которая живет в информационном мире. Но я сразу представляю вот этих вот школьников, которые выходят за Навального, да? Мне кажется, что ваши сторонники все-таки люди другого круга и другого возраста. Ну, костяк их, скажем так, да? Вот. Вот как бы вы описали своего идеального сторонника?
Ну, что тут его описывать? Я знаю своих идеальных сторонников. Это мужчины от 30 лет, там, где-то до 50. То есть такой политически активный возраст, так скажем. И, ну, у нас много и женщин, и даже бабушек у нас много, они очень активные. Но основная масса, 85%, это вот как раз мужчины этого возраста.
То есть это не школьники и не хипстеры, которые выходят за Навального? Другая
да,
среда?
Да, конечно, хотя я считаю, что именно вот эти школьники и именно эти хипстеры являются гегемоном. Безусловно.
Вы тоже когда-то были в «Единой России», были не последним человеком в Саратовской области. Когда наступило ваше прозрение? Когда вы поняли, что режим угрожает лично вам и всей стране?
Нет, я изначально понимал, что Путин, в общем-то, это тот человек, который приведет Россию в яму. И, собственно, вступление мое в «Единую Россию» – это была такая попытка организовать там оппозицию Путину. Когда я увидел, что увидел я это в 2003 году, что не получается никакой оппозиции. То есть там находились Шаймиев, Лужков в этой «Единой России». Собственно, туда Володин меня и затащил, я с Говорухиным вместе на пару. Они сказали, ну, причем я Говорухину поверил, потому что он шел на президентских выборах, на первых, он шел против Путина. Я работал в его штабе абсолютно бескорыстно, делал потому что всю работу, потому что я хотел, чтобы Путина не было, или чтобы хотя бы народ задумался, что он творит, кого он тащит, президенты. И потом, когда я увидел, что происходит объединение такого рода, там, единство и отечество, вся Россия, я подумал, что, ну, наверняка, там, Примаков, Лужков и все остальные не захотят окончательно прогнуться. То есть начнется кризис когда-нибудь, и Путина можно будет катапультировать. Ну, видите, я ошибся немножко. И когда понял в 2003 году, я ушел из «Единой России».
Ну, вот вас уже вчера заочно арестовали, да?
Да.
Вы говорили о том, что вы готовитесь к революции, ну и ваши противники готовятся к революции. Наверное, это решение Мещанского суда. Это один из признаков вот этой подготовки противной стороны, да?
Да, конечно, безусловно.
Но вы восприняли это с юмором, судя по вашему твиттеру.
Не, ну я, что ж, я не знал, что меня арестуют, что ли, если они 3 июля возбудили дело совершенно по каким-то надуманным основаниям по выступлению на улице Сахарова 6 числа. Ну, позвольте, вы что, и 6 мая я выступил, сказал, что там надо менять режим, да здравствует революция, и это является экстремизмом. Но это просто очень смешно. Ни в одной стране мира, причем даже в России это не является экстремизмом, нашли каких-то ушлепков в Калуге, которые там дали заключение, что это экстремизм и так далее. Такие же ушлепки сейчас дают заключение, что книжка Носова – это экстремизм, Чиполлино – экстремизм и прочие такие вещи. Но это особенность путинского режима. То есть маразм дошел до своей, так сказать, крайней точки.
Но вы сказали, что это месть вам со стороны спецслужб, со стороны ФСБ. Я прочитал вашу программу, вы предлагаете вообще все спецслужбы распустить. Это довольно утопично. Как это в себе представить, что все вот эти вот тысячи и тысячи и тысячи людей, которые сейчас при путинском режиме живут вполне припеваючи, окажутся нищими на улице? Вот будет следующая революция.
А почему они нищими на улице? Во-первых, окажется, что они не найдут себя чем занять, это первое. А второе, с какой стати мы их должны кормить? Вооруженных людей зачем нам кормить? Потому что у них есть оружие, что ли? Поэтому мы должны кормить, как рэкетиров. Давайте наберем тогда рэкетиров, если нам кого-то надо кормить вооруженного. Да? Может быть, они будут себя вести более, так сказать, человечно. Не нужен народу никто. Зачем? Какие спецслужбы? Что делают спецслужбы? Дома взрывают. Когда есть спецслужбы, тогда есть опасности огромные для народа. Единственным источником власти, по моему пониманию, вообще по пониманию классических либералов, да, является вооруженный народ. Вторая поправка Конституции США, да, недаром же она написана. Именно вооруженный народ. Но неолибералы боятся вооруженного народа. Не знаю почему, надо у них спросить. А спецслужбы, они более лоббильны к таким же спецслужбам, как они сами. Они всегда находят общий язык. Они, террористическая угроза – это то, что им нужно прежде всего. Не было спецслужб, не было бы террористов. Они как две стороны одной медали. Смотрите, что изменилось, ну, например, во Франции, да, с точки зрения опасности террористической, после того, как ввели там особые положения и так далее. Дали колоссальные полномочия спецслужбам, дали средства огромные спецслужбам. Что изменилось? Ничего не изменилось. Все так же, абсолютно. То есть можно было бы это вообще ничего не делать, как спецслужбы повлияли на то, что мужик там этот сумасшедший в Ницце на машине передавил огромное количество людей, ни в чем не повинных, никак не повлияли. Понимаете? То есть обычный полицейский вооруженный или люди вооруженные, если бы они были в конкретном этом месте, они бы повлияли гораздо лучше, чем спецслужбы, которые где-то сидят, там что-то вынюхивают, на самом деле ничего не вынюхивают, занимаются своими собственными делами. Основная масса спецслужб России чем занимается? Бизнесом занимается, причем криминальным. Отмывает деньги. Мы это прекрасно знаем. А знаете, почему наркотики, крупные партии наркотиков в России не задерживают? Во всех странах мира задерживают крупные партии кокаина. А в России нет. Ну, потому что этим спецслужбы занимаются кокаином. Не задержанием его, а перевозкой. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому зачем они нам нужны? И это абсолютно не утопично. С какой стати это утопично? Есть фактически преступные организации. Фактически криминальные организации, которые сидят на шее у народа, этот народ погоняют, этот народ чморят, закрывают его тюрьмы, да, если кто-то что-то там против ветра пукнет, да, там, и если кто-то там разместил отрывок из Носова, да, или выдержку из Чиполлино, да, они сразу начинают там звонить и запугивать. С какой стати?
С российским оппозиционером Вячеславом Мальцевым беседовал обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек. Обсуждение темы возможной смены власти в России продолжит наш опрос на улицах Москвы. Кто из политиков может сделать вас богаче? Этот вопрос задавал прохожим Святослав Леонтьев.
Кто сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский. Вова голова умная, и он сделает все хорошо.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего. Никто из политиков не сможет этого сделать без моего желания.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
В отношении моего личного благосостояния ни на кого не надеюсь. Я думаю, что, наверное, больше задача политических партий может быть заботиться о каких-то социальных программах. В отношении себя я уже давно не возлагаю надежд.
Наверное, только я сам смогу увеличить свое благосостояние. Никто не сможет. 17 лет один у вас, не считая 4 лет. До этого сколько людей у вас? Пока сам не будешь работать, ничего не будет.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Потому что политические лидеры, какими бы они уважаемыми не были и успешными людьми, то что бы они ни делали, в любом случае успех людей в первую очередь в их руках. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Путин увеличит ваше благосостояние?
Да. Ну, вообще, в конечном итоге все зависит только от нас. Мы вкладываемся, мы работаем, и все зависит практически, ну, от нас, а не от Путина. Просто он способствует этому.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он, может, будет в каких-то отдельных отраслях, там, у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, кто может сделать вас богаче. Опрос провел Святослав Леонтьев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Игоря Померанцева «Феномен поколения. Размышляют философы, поэты, музыканты». Первый эфир программы 17 октября 1997 года.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». Напомню, этот выпуск полностью посвящен понятию поколения. Начнем с философа, профессора Лондонского университета Александра Пятигорского.
Поколение, если говорить о человеческом сознании, это способ устройства своего прошлого. И, конечно, чем более коллективным, племенным, родовым, семейным было это прошлое, тем большую роль играло понятие поколения как единица такого времени. Между прочим, вот вся пошлая линия отцов и детей, которая идет в европейской и русской, разумеется, литературе, начиная с конца XVIII века, это по существу отрицание созидания истории. Поколение служит для того, чтобы отрицать. Вот мы отрицаем то, что мы уже объективируем, мыслим, как не наше. И вот поколение выступает как единица ненашести. О, это не то поколение.
У вас лично есть чувство близости к какому-либо поколению или принадлежности к какому-либо поколению?
Ну, что значит чувство? Я прекрасно осознаю мою принадлежность к моему собственному поколению, грубо говоря, к поколению людей, которые родились между двумя войнами. Но говорить о близости едва ли. Тем не менее, для мышления о времени мне это необходимо.
Есть ли в истории культуры Европы поколение, которое вам лично особенно близко?
Я очень люблю то поколение, которое возникло в конце 17 века, и которое принесло с собой, ну, вот то, что мы называем Enlightenment, эпоху просвещения. Эти люди сделали очень много. Мы очень любим говорить, вся новая эра, эпоха французской революции, там началась с Руссо, Дидро, Д'Аламбера, Грима. На самом деле, я думаю, все обстоит наоборот. Предыдущая эпоха кончилась на них. Они как бы сделали то, на чем последующие поколения развивали свою жизненную практику и формировали свое представление об истории. Они мне очень близки по уму настроения, но гораздо, естественно, ближе, чем поколение тех, кто родился в конце 19-го и в начале 20-го века.
Золотая. И сейчас окошечко сама чистит. Стенки мою.
Бабуся Устинья родилась в конце 19 века, в 1896 году. Я записал ее ровно 100 лет спустя в Нижегородской богадельне.
У нас родители гоже жили. Две лошадки отец имел. Коровку. У меня отец славный был. Мать моленный и отец моленный. И бабушки, и дедушки моленные. Я только на масленице свадьбы была, 4 месяца пожила, царя смести. Я была как бомба, у меня зубы какие завлекательные были, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жили, вот миленький как жили. Царь-то батюшка какую железную дорогу сделал. Царь-то милостливый, вот как жили.
Был очень скромный человек, очень скромно жил, очень был религиозный и очень был семейный.
Эта запись тоже сделана в богадельне, но в парижской, в середине 80-х.
Мой отец, когда он ходил к государю, мы жили напротив дворца, в главном штабе, он всегда говорил, что он идет к соседу. Мой отец, он был военный министр у государя. И когда были беспорядки в 1905 году, он был послан в Саратовскую губернию, мой отец. Он остановился у Столыпина. Тогда он был только губернатором как раз Саратовской губернии. И в последний день перед отъездом, перед завтраком, к моему отцу подходит там лакей и говорит, что тут есть какая-то дама, которая хочет вас повидать, моему отцу она говорит. И она пришла с прошением, подает ему прошение. И в то время, когда он это прошение читает, она его убивает. Потому что в этом прошении был приговор его. Это была революционерка. Так что мой отец был убит в 1905 году. В 1914 году должна была я быть представлена ко двору. Но случилась война, и уже, так сказать, это отпало. Я была в Петербурге, потому что я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнужденных солдат и рабочих, которые сидели в машинах с красными флагами, все это. И мы плакали с мамой. Первое впечатление, когда мы уехали из России, это было очень многих, что мы уехали ненадолго, что большевики, это вопрос нескольких месяцев, а потом это кончится. И вот я так жила, потому что я все время думала, что я вернусь в Россию. И в результате я всю жизнь прожила во Франции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Феномен поколения». Точка зрения филолога Григория Амелина, исследователя русского серебряного века.
Юрий Михайлович Лотман как-то сказал, что когда век, столетия заканчиваются, ну, казалось бы, чисто хронологически, не более того, оно, столетие, действительно заканчивается. И это чувство конца века вот на рубеже 19-20 веков переживалось, конечно, очень остро и очень бурно. И сам коллективистский всплеск в культуре, он требовал таких объединений, в том числе и поколенческих, и осмысления себя вот в терминах поколения. Хотя, казалось бы, это очень глупо. В Серебряном веке появляется очень странный, но выразительный образ флейты поколения. И первый шаг здесь делает Маяковский. «А вы, ноктюрн, сыграть могли бы на флейте водосточных труб». Маяковский здесь бы не был футуристом, если бы он не превратил знаменитую гамлетовскую флейту в водосточную трубу. И это не авангардистская шутка. Водосточная флейта Маяковского – это флейта поколения, флейта-позвоночник. И уже отвечая раннему Маяковскому, в 22-м году Мандельштам как бы подытоживает жертвенность своего поколения. В 22-м году, заметим, после смерти Блока и Гумилева, чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, узловатых дней колена нужно флейтой связать. То есть, когда распалась связь времен, эти колена поколений нужно связать с помощью флейты. И поэзия невыносимо ясно ощущала, что исторический хребет переломлен. И вот флейта здесь, как образ разноголосого единства во времени, выступает как такой сверхобраз, который очень по-разному может реализовываться у самых разных поэтов. Но он, безусловно, существует. И это был как бы образ осмысления своего поколения на фоне времени.
Это была передача Игоря Померанцева «Феномен поколения. Размышляют философы, поэты и музыканты». Впервые эта программа вышла в эфир 17 октября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 11 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени». времени сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.